Он умер в январе, в начале года. Под фонарем стоял мороз у входа. Не успевала показать природа ему своих красот кардебалет. От снега стекла становились уже, на перекрестках замерзали лужи. Под фонарем стоял глашатай стужи, и дверь он запер на цепочку лет. Наследство дней не упрекнет в банкротстве семейства муз. При всем своем сиротстве поэзия основана на сходстве бегущих вдаль однообразных дней. Блеснув в зрачке и растворившись в лимфе, она сродни лишь эолийской нимфе, как друг нарцисс, но в календарной рифме она другим наверняка видней. Без злых гримас, без помышления злого, из всех щедрот большого каталога смерть выбирает не красоты слога, а неизменно самого певца. Ей не нужны поля и перелески, моря во всем великолепном блеске. Она щедра, на небольшом отрезке себе позволив накоплять сердца. На пустырях уже пылали елки, и выметались за порог осколки, и водворялись ангелы на полке. Католик, он дожил до Рождества, но словно море в шумный час прилива, за волнолом плеснувший справедливо, назад вбирает волны, торопливо от своего ушел он торжества. Уже не Бог, а только время, время зовет его, и молодое племя огромных волн, его движение бремя на самый край цветущей бахромы, легко возносит и, простившись, бьется о край земли, в избытке сил смеется, и январем его залив вдается в ту сушу дней, где остаемся мы. Эти стихи написаны Иосифом Бродским на смерть английского поэта Томаса Элиота. Но получается странное совпадение. Мы ощущаем в них образ самого Бродского. Он чувствовал английский стих совершенно феноменально. По свидетельству современников, даже в самых неподходящих для этого местах, он изучал языки в основном по стихам поэтов, не заглядывая в словарь, а стараясь угадать, что выражено в той части, которая непонятна. Для этого нужно обладать каким-то невероятным шестым чувством. Поэтому ему и удалось в дальнейшем, оторвавшись от стихии родного языка, не убить ее в себе, а поднять на новую ступень высоты. Это удается немногим. Католик, он дожил до Рождества. Это, конечно, об Элиоте. С Бродским вопрос обстоит сложнее. Он не принадлежал ни к какой конфессии. Был воспитан в атеистической стране, как мы все. Но христианство неизменно занимало его мысли. Недаром у него столько стихотворений связано с рождественскими праздниками. И как это странно, у него всегда Рождество 25 декабря, а не 7 января, как у православных. Это католическое Рождество. Почти все стихи его датированы на эту тему 24 декабря. Вот одно из таких, написанное на Рождество 71 года. В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка, из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка грудой свертков навьюченный люд, каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои и трески, мандаринов, корицы и яблок, хаос лиц, и не видно тропы в Вифлеем из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере. Ни животных, ни яслей, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем вернее неизбежнее чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, что его приближение, сдвигая все столы, Непотребность везде пусть еще, но уж воля благая, в человеках видна издали, и костры пастухи разожгли. Валит снег, не дымят, но трубят трубы кровель, все лица как пятна, ирод пьет, бабы прячут ребят, кто грядет, никому непонятно. Мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлица. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке, и младенца, и Духа Святого, ощущаешь в себе без стыда, смотришь в небо и видишь звезда. Петру Вайлю он ответил на его вопрос. Для меня нет вопроса, это их или не их. Там, где все началось, с этого все и начинается. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту. Видите, он себя атеистом называет, но, тем не менее, все время религиозная тематика в его стихах присутствует. Похоронили его по католическому обряду, согласно желанию его вдовы. Отпели его в церкви Грейс Черч в Бруклине. Об Иосифе Бродском я услышал впервые в начале 60-х годов от молодого талантливого филолога, сына известного полониста Марка Семеновича Живого. Тогда еще никто ни о каком Бродском не слыхивал. Он дал мне машинописный текст большой вещи, которая называется «Исаак и Авраам», которая поразила меня. Так густо писал разве только Райнер Мария Рильке. Другого примера я не могу найти. Это большая вещь, я прочту из нее кусочек, просто чтобы было видно, что это такое. Сразу было ясно, что появился большой поэт. «Идем, Исаак, чего ты встал? Идем!» «Сейчас иду. Ответ средь веток мокрых ныряет под ночным густым дождем, как быстрый плод, туда, где гаснет окрик. По-русски Исаак теряет звук. Ни тень его, ни дух, стрела в излете». Не ропщут против буквы вместо двух, в пустых устах, в его последней плоти. Другой здесь нет, поди ищи свищи. И этой также капли, крошки, малость. Исаак вообще огарок той свечи, что всеми Исааком прежде звалась. И звук вернуть возможно, лишь крича «Исаак! Исаак!» И эхо справа, слева «Исаак! Исаак!» И в тот же миг свеча колеблет ствол, и пламя рвется к небу. Совсем другое дело Авраам. Холмы, кусты, врагов, друзей составить в одну толпу, кладбище, ветки, храм, и всех затем к нему воззвать заставить, ответа им не будет. Будто слух от мозга заслонился стенкой красной, с тех пор, как он утратил гласный звук, и странно изменился шум согласной. От сих потерь он вместо града стрел, в ответ им шлет молчание горла, мозга. Здесь не свеча, здесь целый куст сгорел, пук хвороста, к чему здесь ведра воска? Поэт был еще совсем молод. Он родился в мае 40-го года. Значит, ему, когда вот я ознакомился впервые с этой вещью, было чуть более 20 лет. Сейчас известно о его родителях. Известно, что отец его был Александр Иванович, фотокорреспондент. Мать Мария Моисеевна, урожденная Вольперт, бухгалтер. Поэт бросил учебу в 8-м классе. Ему не нравилось, как и что преподают. Из-за этого в глазах начальства он слыл недоучкой. Он успел поработать смотрителем маяка, фрезеровщиком, фотокорреспондентом, санитаром в морге. Уезжал с геологическими партиями на Дальний Восток, на Алтай, на Таймыр. Свою ленинградскую жизнь Иосиф Александрович описал в автобиографической прозе «Полторы комнаты». Это 95-й год, «Новый мир», второй номер. Коммунальная квартира в известном доме Мурузи. А чем он известен? Он находился на углу Литейного и Пантелеймоновской. Одно время эта улица называлась улицей Пестеля. И в этом доме снимали квартиру Мережковские какое-то время. Ленинград он ощущал как родной, не похожий на другие город. Он и Венецию потом полюбил за сходство с Ленинградом. Раньше других стали ходить в списках его станции. Простые и понятные стихи его. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветших линий на асфальт упаду. И душа, неустанно поспешая во тьму, промелькнет над мостами в петроградском дыму. И апрельская морось, под затылком снежок, и услышу я голос: до свидания, дружок. И увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне прижимаясь щекой, словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед». На Васильевский остров он не вернулся умирать. Другой остров, Манхэттен, временно принял его прах. В дальнейшем он будет перенесен на кладбище Сен-Микеле близ Венеции. Так захотел он, и так захотела его вдова Мария, которая итальянка вообще, но из рода Трубецких, по матери. Мне сперва показалось странным, чего это ему хочется лежать в таком мокром месте. Венеция, мало того, что город, стоящий на воде, там еще и наводнения все время бывают. Ну, почти как в Ленинграде. В 1964 году весь мир был потрясен совершенно идиотским процессом, устроенным в Ленинграде над Бродским. Вскоре после этого даже такой далеко не либеральный деятель, как Николай Грибачев, высказался где-то в литературной газете: в Ленинграде дошли до такого маразма, что осудили поэта как тунеядца. Грибачев, а не кто-нибудь. Вайли Геннис в литературном обозрении высказались по этому поводу в таком роде: поэт наживает себе неприятности в силу своего лингвистического, а стало быть, психологического превосходства. Песнь есть форма лингвистического неповиновения, а ее звуки ставят под сомнение не только политическую систему, но и весь существующий порядок вещей. Бродский не собирался воевать ни с какой властью, но он являл собой такой мощный сгусток самостоятельности и независимой энергии, что властям это нравиться было не должно. Там эти же Вайли Геннис писали, что власти еще согласны терпеть поэта, но любви никогда не будет. Поэтому он предчувствует гонения на себя задолго до того, как они начались. Есть стихи Мандельштама, которые я всегда ощущал как стихи, написанные в лагере. Кажется, ничего подобного задолго до всех бед, случившихся с Мандельштамом. Вот такое есть и у Бродского. «Прошел январь за окнами тюрьмы, и я услышал пение заключенных, звучащее в кирпичном сонме камер. Один из наших братьев на свободе. Еще ты слышишь пение заключенных и топот надзирателей безгласных. Еще ты сам поешь, поешь безмолвно, прощай, январь, лицом поворотясь к окну. Еще ты пьешь глотками теплый воздух, а я опять задумчиво бреду с допроса на допрос по коридору в ту дальнюю страну, где больше нет ни января, ни февраля, ни марта». Под стихами стоит дата 1962 год. Пресловутый процесс был в 1964-м. Хорошо знавший Бродского Яков Гордин, кстати, в Неве отличный материал его есть, он вспоминает, что однажды он читал в студенческом научном обществе доклад о звериности в поэзии. Но он имел в виду там поэму «Рысь» Сербинского и некоторые подобные вещи. Его угораздило пригласить на обсуждение вот этого доклада Бродского. Речь свою Иосиф Александрович начал с цитаты из книги Троцкого «Литература и революция», что привело в совершеннейший ужас профессора Евгения Ивановича Наумова, председательствовавшего на семинаре. Ну, он пуганый человек был, так сказать, ему самому основательно доставалось в свое время. Это сделало его страшным трусом, и он произнес бессвязную речь, постоянно путая фамилии Бродский и Троцкий. Не то чтобы Бродский симпатизировал Троцкому, я думаю, что все тираны для него были одинаково отвратительны, а я не считаю, что Лев Давыдович был лучше Иосифа Виссарионовича. Может, и хуже, повластвовать не успел. Он изначально просто был самостоятелен, А это тогда считалось непростительным пороком. Я не знаю, о каком тиране идет речь вот в этом стихотворении. Все они, в общем, на одно лицо. Немало их было и у нас, и за пределами нашей страны, по всему земному шару. Вот про одного такого тирана у него были стихи. Он здесь бывал, еще не в галифе, в пальто из драпа, сдержанный, сутулый, арестом завсегдатая в кафе, покончив позже с мировой культурой. Он этим как бы отомстил, не им, но времени, за бедность, унижение, за скверный кофе, скуку и сражения в 21, проигранные им. И время проглотило эту месть. Теперь здесь людно, многие смеются, гремят пластинки, но перед тем, как сесть за столик, как-то тянет оглянуться. Везде пластмасса, никель, все не то. В пирожных привкус бромистого натра. Порой перед закрытием из театра он здесь бывает, но инкогнито. Когда он входит, все они встают, одни по службе, прочие от счастья. Движением ладони от запястья он возвращает вечеру уют. Он пьет свой кофе, лучше, чем тогда, и ест рогалик, примостившись в кресле, столь вкусный, что и мертвые «О да!» воскликнули бы, если бы воскресли. Кто это, Гитлер, Муссолини или кто-нибудь другой? Все вместе, собирательный образ, я думаю. Неприязнь властей к Бродскому была вызвана не стихами, в которых они, скорее всего, мало что понимали, а именно стиль его общественного поведения, основанный на свободе и на органичности. «Не то вам говорю, не то. Твержу с гримасой неуместной. Рассудок мой, что решетово, не сосуд с водой небесной. В худую пору взялся я расписываться в чувстве чистом. Полна сейчас душа моя каким-то сором ненавистным. Простите описание чувств, фальшивую и злую ноту, всю болтовню, но больше грусть за матушку ее длинноту. Простите, что разверз сей хлев пред вами, Господи, простите, как будто ног не отерев я в дом влезал. И не грустите, ведь я-то помню свой оскал, а также цену рифмованию, а также все, что здесь искал в грошовом самобичевании. О, не жалейте ваших слов о нас. Вы знаете ли сами, что неубыточно любовь делить вам можно с небесами?» Организатором травли Бродского был некий Яков Лернер, служивший в разных местах завхозом, но ведавший народной дружиной. А народная дружина тогда в Ленинграде выполняла какую-то довольно зловещую роль. И, возможно, что из-за этого самого Лернера она выполняла деликатные поручения всяких искусствоведов в штатском. Ну, об этом Лернере снят документальный фильм, который называется «Черный крестный». Может быть, правильнее бы было отмахнуться от этого персонажа хорошей еврейской формулой «Имах шмой везихройнос», да будет забвенное имя его. Прав Солженицын, который сказал: «Страна должна знать своих подонков». Он все время ощущал преследование до того, как началась травля. У него есть стихи, которые называются «Страх». «Вечером входишь в подъезд, и звук шагов тебе самому страшен настолько, что твой испуг одушевляет тьму. Будь ты другим, и имей черты другие, и пряча дрожь, по лестнице шел бы такой, как ты, ты бы уже поднял нож. Но здесь только ты, и когда с трудом ты двери своей достиг, ты хлопаешь ею, и в грохоте о том твой предательский крик». Появились в ленинградских газетах статьи типа «Окололитературный трутень», которым ничего толком ему предъявить не могли. Приписали ему чужие стихи. Наконец, поэта арестовали на улице, долго не сообщая родителям, где он. Это случилось 18 февраля 1964 года. Яков Гордин и другие друзья хлопотали за него. Причем пришли в милицию, где он содержался. Там оказался один интеллигентный милиционер по фамилии Алексеев, который настолько сочувствовал поэту, что даже носил ему бутерброды с кофе. Но друзьям, пришедшим к нему, сказал: «Бросьте, ничего не выйдет. Сам Василий Сергеевич распорядился. Суд проштампует, и все». «Какой Василий Сергеевич?» – недоумением спросили они. «Ну, вы даете», – грустно улыбнулся милиционер. «Толстиков Василий Сергеевич, первый секретарь обкома». Суд походил на театр абсурда. Я не буду останавливаться на его подробностях. Наверное, и так его все помнят по записи Фриды Вигдоровой. которая, в общем, совершила настоящий подвиг. Ей запрещали записывать, она запоминала и потом по памяти восстанавливала все это. Очень скоро после этого материалы этого суда были опубликованы во всем мире и были переведены на все языки. Желающих освежить его в памяти отсылаю к тому же материалу Якова Гордина, «Нева», 89-й год, 2-й номер. Он-то писал так: «Мои слова, я думаю, умрут, и время улыбнется, торжествуя, сопроводив мой безотрадный труд в соседнюю природу неживую. В былом, в грядущем, в тайнах бытия, в пространстве том, где рыщут астронавты, в морях бескрайних, в целом мире я не вижу для себя уж лесной правды. Поэта долг пытаться единить края разрыва между душой и телом. Талант – игла, и только голос – нить, и только смерть всему шитью – пределом». Его слова не умрут. Хотя слова судья Савельева, печально прославившаяся, не сомневалась, что поэзия – это вообще не род деятельности, а поэт – бесполезный член общества. Она все время его спрашивала: «Почему вы не работаете?» Он говорит: «Я работаю, я пишу стихи». «Так, ну и что это за работа? Вы где-нибудь числитесь?» «Нет, нигде он не числился». «Кто вас причислил к поэтам?» Грустно пожал плечами и сказал: «Кто меня причислил к роду человеческому?» Несмотря на то, что там в его защиту выступали такие люди, как Адмани, профессор и переводчик, Ефим Григорьевич Эткинд и многие другие, речь адвоката была достаточно аргументированной и умной, все-таки его осудили за тунеядство. Многое было непонятно. Если его считали антисоветчиком, тогда непонятно, почему им занималась не КГБ, а милиция. Ни одного стихотворения в качестве так называемого вещдока найдено не было. И вот поэт был сослан в Каношский район Архангельской области на 5 лет с обязательным привлечением к физическому труду. Такая формулировка была. Такого даже в сталинских лагерях не было. Попадаешь туда, и там уже как повезет. Повезет, так может, в бухгалтерии или в КВЧ где-нибудь будешь работать. А тут с обязательным привлечением к физическому труду. Это 64-й год. Он там очень плодотворно работал. Деревня Наринская в Каношском районе. Много написал там хороших стихов. Вот для иллюстрации просто. А. Буров, тракторист, и я, сельскохозяйственный рабочий Бродский. Веселье зимы, 6 га. Я созерцал лесистые края и небо с реактивной полоской, и мой сапог касался рычага. Топорщилось зерно под бараной, и двигатель окрестность оглашал. Пилот меж туч закручивал свой почерк, лицом в поля, к движению спиной. Я сеялку собою украшал, припудренной землицею, как Моцарт. За него хлопотали Маршак, Ахматова, Шостакович. И в конце концов, в 1965 году, отбыв в этой деревне около 1,5 лет, он был возвращен домой. Ахматова сразу оценила величину Бродского. Она, оглядываясь на свой горький опыт, говорила: «Нашему рыжему делают биографию». В самом деле, если вы помните, кто знал Анну Андреевну Ахматову до 1946 года? Группа рафинированных интеллигентов. Кто узнал ее после этого? Вся Россия. То же самое произошло и с Бродским. У Ахматовой есть четверостишие: «О своем я уже не заплачу, но не видеть бы мне на земле золотое клеймо неудачи на еще безмятежном челе». Сейчас точно установлено, что это о Бродском. Есть снимок, где Бродский в куртке, подаренной ему Ахматовой. У него есть стихи на столетие Ахматовой, написанные уже там, за рубежом. «Страницу и огонь, зерно и жернова, секиру и острие, и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты, за тем, что жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливее, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря, за то, что их нашла, тебе и части тленной, что спит в родной земле тебе благодаря, обретшей речи дар в глухонемой вселенной». Это позже написанные стихи, чтобы закончить с ахматовской темой жизни Бродского. Так же часто, как христианская тема, у него возникает тема Рима. Овидий, которого Август сослал к Черному морю, написал эпистоле экспонто, то есть письма с моря. У Бродского тоже есть стихи, которые называются экспонто, ведь Архангельск находится тоже у моря. Последнее письмо Овидия в Рим. «Тебе, чьи миловидные черты, должно быть не страшаться увядания, в мой Рим, не изменившийся, как ты, со времени последнего свидания, пишу я с моря, корабли сюда стремятся после непогоды, чтоб подтвердить, что это край земли, и в трюмах их не отыскать свободы». Вернувшись, он занимается переводами. Печатать его один раз где-то в Дне поэзии напечатали, и на этом все закончилось. Иногда это мистификация. Например, у него есть письма римскому другу, которые имеют подзаголовок «Из Марциала». Точно установлено, что у Марциала таких латинских подлинников нет. Это вот иногда бывает, когда поэт прячется за чужим именем. Потом я вам скажу, что было и наоборот. «Нынче ветрено, и волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряда перемена у подруги. Дева тешит до известного предела, дальше локтя не пойдешь или колено. Сколь же радостней прекрасное вне тела, ни объятья невозможно, ни измена. Посылаю тебе постум эти книги. Что в столице, мягко стелют, спать не жестко? Как там Цезарь, чем он занят? Все интриги, вероятно, до обжорства. Я сижу в своем саду, горит светильник, ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гуденье насекомых. Здесь лежит купец из Азии, толковым был купцом он, деловит, но незаметен. Умер быстро, лихорадка. По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он в сражениях империю прославил. Сколько раз могли убить, а умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. Пусть и вправду постум курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги. Лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники ворюги, но ворюга мне милей, чем кровопийца. Иногда бывает и мистификация наоборот. Я недавно с удивлением узнал, что несколько переводов из моего любимого поэта Циприана Камиля Норвида, которого я тоже переводил, подписанные в сборничке Владимиром Корниловым, принадлежат Иосифу Бродскому. Владимир Корнилов, так сказать, прикрыл собой друга. Под именем Бродского эти переводы бы не напечатали. На вечере в Доме писателей он прочел стихи, которые переполнили чашу терпения властей. Они назывались «Остановка в пустыне». «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больше, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразия. Прекрасно помню, как ее ломали. Была весна, и я как раз тогда ходил в одно татарское семейство, неподалеку жившее. Смотрел в окно и видел греческую церковь. Все началось с татарских разговоров, а после в разговор вмешались звуки, сливавшиеся с речью поначалу, но вскоре заглушившие ее. В церковный садик въехал экскаватор с подвешенной к стреле чугунной гирей, и стены стали тихо поддаваться. Смешно не поддаваться, если ты стена, а пред тобой разрушитель. К тому же экскаватор мог считать ее предметом неодушевленным и до известной степени подобным себе. А в неодушевленном мире не принято давать друг другу сдачи. Потом туда согнали самосвалы, бульдозеры, и как-то в поздний час сидел я на развалинах апсиды, в провалах алтаря зияла ночь, и я сквозь эти дыры в алтаре смотрел на убегавшие трамваи, на вереницу тусклых фонарей и то, чего вообще не встретишь в церкви. Теперь я видел через призму церкви. Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее, после нас, на нашем месте, возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много. Вот так по старой памяти собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, но им должно быть грезится ограда. Их грезы перечеркивают явь. А может быть, земля хранит тот запах, асфальту не осилить запах псины. И что им этот безобразный дом? Для них тут садик, говорят вам садик. А то, что очевидно для людей, собакам совершенно безразлично. Вот это и зовут собачья верность. И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету, вернее, в тех, кто ощущает запах. Так мало нынче в Ленинграде греков, да и вообще вне Греции их мало. По крайней мере, мало для того, чтобы сохранить сооружение веры. А верить в то, что мы сооружаем, от них никто не требует. Одно должно быть дело – нацию крестить, а крест нести – уже совсем другое. У них одна обязанность была, они ее исполнить не сумели, непаханное поле заросло. Ты, сеятель, храни свою саху, а мы решим, когда нам колоситься. Они свою саху не сохранили. Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы, и от чего мы больше далеки – от православия или эллинизма? К чему близки мы? Что там впереди? Не ждет ли нас теперь другая эра? И если так, то в чем наш общий долг, и что должны мы принести ей в жертву? Вскоре после этого от него потребовали уехать в Израиль. В Израиль он вовсе не хотел, делать ему там было нечего. В Америку его приглашали несколько университетов читать лекции. Но властям это казалось странным, какой-то недоучка, восьмой класс не закончивший, а американцы его приглашают в университеты. В конце концов, он покинул страну и оказался там, где он хотел быть, то есть в Америке. Набросок. Халуй трясется, раб хохочет, палач свою секиру точит, тиран кромсает каплуна, сверкает зимняя луна. Все вид отечества, гравюра. На лежаке солдат и дура, старуха чешет мертвый бок, все вид отечества, лубок. Собака лает, ветер носит, Борис у Глеба в морду просит, крушатся пары на балу, в прихожей куча на полу. Луна сверкает, зрение муча, под ней, как мозг отдельный туча. Пускай художник-паразит другой пейзаж изобразит. Но покинул он этот пейзаж. В США он получил полное признание и прекрасную обстановку для работы. Но тема Рима не оставляет его и здесь. Не могу не прочесть две совершенно очаровательных вещи под общим названием цикла «Post etatem nostrum» после нашего государства. Первое стихотворение. «Империя – страна для дураков. Движение перекрыто по причине приезда императора. Толпа теснит легионеров, песни, крики, но паланкин закрыт. Объект любви не хочет быть объектом любопытства. В пустой кофейне позади дворца бродяга-грек с небритым инвалидом играют в домино. На скатертях лежат отбросы уличного света, и отголоски ликования мирно шевелят шторы. Проигравший грек считает драхмы, победитель просит яйцо вкрутую и щепотку соли. В просторной спальне старый откупщик рассказывает молодой Гетере, что видел императора. Гетера не верит и хохочет. Таковы прелюдии у них к любовным играм». Пятое стихотворение из этого же цикла. В расклеенном на уличных щитах послании к властителям известный местный кефарет, кипя негодованием, смело выступает с призывом императора убрать на следующей строчке с медных денег. Толпа жестикулирует. Юнцы, седые старцы, зрелые мужчины и знающие грамоте Гетеры единогласно утверждают, что такого прежде не было, при этом не уточняя именно чего такого – мужества или халуйства. Поэзия, должно быть, состоит в отсутствии отчетливой границы. Невероятно синий горизонт, шуршание прибоя, растянувшись, как ящерица в марте, на сухом горячем камне голый человек лущит ворованный миндаль. Поодаль два скованных между собой раба, собравшиеся, видно, искупаться, смеясь друг другу, помогают снять свое тряпье. Невероятно жарко, и грек сползает с камня, закатив глаза, как две серебряные драхмы, с изображением новых диаскуров. Ну, может быть, не все знают, что, так сказать, послужило причиной для этого стихотворения. Я знаю, потому что в журнале «Звезда Востока» там мои переводы были опубликованы, и одновременно были стихи Андрея Вознесенского. «Уберите Ленина с денег, так цена его высока». Окончалось так: «Уберите Ленина с денег, он для сердца и для знамен». Именно это имел в виду Иосиф Александрович. Кстати, в интервью Томасу Венслову, своему другу, Бродский сказал: «Вознесенский – явление гораздо более скверное, чем Евтушенко. Евтушенко – лжец по содержанию, Вознесенский – лжец по эстетике, и это, по-моему, гораздо хуже». Бродский даже ушел из Американской академии по поводу избрания в нее Евтушенко. При мысли, что эта парочка представляет собой русскую поэзию, можно сгореть от стыда, сказал он в интервью «Новому времени». Кто-то из мемуаристов рассказывал, что больной Бродский лежал в постели, ему пришли и сказали: «Иосиф Александрович, вы слышали? Евтушенко выступает против колхозов». Бродский перевернулся на другой бок и сказал: «Если он против, тогда я за». Уже оттуда, из Соединенных Штатов, дошли до нас его стихи «На смерть Жукова», травестирующие державинского снегиря, написанные тем же размером, только немножко изменен порядок рифмовки. Это одно из замечательных его стихотворений, по-моему. Он вполне оценивает значение Жукова, но, так сказать, не щадит его в некоторых местах. «Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круг. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалии убранный труп, смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую! Что ж, горевал? Вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати, полный провал? Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. Правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал, поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря. Все же прими их, жалкая лепта родину спасшему вслух говоря. Бей барабан и военная флейта громко свести на манер снегиря». Ну, тут он свободно слова высокого стиля сочетает с такими, например, блатными словечками, как «прохаря», это по лагерному сапоги. Вот это характерно для него широта пользования стиля. В 90-м году, составленная поэтом Уфлендом, вышла его книга стихотворения «Назидание». Я ее покажу, потому что это очень смешное издание. Оно выпущено в виде блокнота агитатора. На последней странице такой коллаж. Статья из ленинградской какой-то газеты: «Тунеядцу воздается должное». А внизу картиночка: «Шведский король вручает Бродскому диплом Нобелевского лауреата». Очаровательный коллаж такой появился. В 86-м году его книга вышла, критических статей на английском языке, которая была признана блестящей английскими критиками и читателями. А в 87-м году он стал Нобелевским лауреатом по литературе. И еще ему дали звание поэта-лауреата Соединенных Штатов. Стали выходить и у нас в России его книги, но вот отец и мать умерли, так и не успев повидаться с сыном. Мать просилась, чтобы ее выпустили, ей сказали, что, по нашим сведениям, ваш сын находится в Израиле. Она говорит: «А по моим сведениям, вовсе не в Израиле». Ну, тот сказал: «Если хотите, сами поезжайте в Израиль». Так и не пустили его никуда. Уфлен здесь сказал в своем предисловии, что поэт находится, благодаря американским врачам, в прекрасной физической форме. Увы, даже прекрасные врачи могут не все. Шитов, автор статьи «Невзятое интервью» в журнале «Эхо планеты», писал: «Уже тогда, более 4 лет назад, то есть в 90-м году, он очень плохо выглядел. Он, 50-летний мужчина, показался мне 30-летним старцем. В сморщенном, как печеное яблочко, лице, под жидкими прядями пепельных волос, жили, лучились одни глаза. Ему две операции сделали на сердце. Должны были делать третью. Но сказали, что за успех не ручаются. Утром жена нашла его на полу его кабинета, лежащим навзничь на ковре. Он умер сам. Вдова сказала друзьям покойного, что они переедут с дочерью, Анна Александра, что они переедут в Тоскану, где у нее есть родственники. В завершение дадим слово Евгению Рейну, близкому другу Бродского и талантливому поэту. Последние 30 лет в литературе после смерти Ахматовой были временем Бродского. Бродский был центральной фигурой не только нашей поэзии, но и словесности, и культуры. На поэзию он оказал огромное влияние, переменив в ней все – звук, словарный запас, ритмику, свое отношение к поэтическому слову.